Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях, как и всегда в это время, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Он с нами на телефонной связи. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Итак, сегодня мы продолжаем читать произведения Максима Грека.
Значит, смотрите, в прошлый раз, я напомню, мы с вами разбирали такую повесть, написанную Максимом Греком еще до его заключения под стражу в 1525 году, когда вот он там жил в Москве, переводил книги, и он вот такое замечательное сочинение написал, где рассказывал о европейских делах и о том, как в Европе устроено образование, как устроены монастыри, как приводил там в пример вот этого Джероламо Савонаролу, да, который на него произвел впечатление. И, значит, он это все приводил в пример русскому читателю, как некое назидание, как можно было бы исправить какие-то недостатки, которые есть в русской жизни, а они, слушайте, имелись. Ну, то есть это понятно. И Максим Грек вот такое интереснейшее сочинение создал, вот, из которого, вот, которая содержала некую программу преобразований, которую вот он считал, что они вот необходимы для русского общества. И действительно эти преобразования весьма были разумны. То, что вот он предлагал, было весьма разумно. Но дальше, значит, там судьба его так повернулась, что попал он, значит, в немилость, обвинили его во всяких тяжких преступлениях, в сношениях, в измене, в сношениях с турецким султаном, в еретических взглядах, в порче книг, там, вот это вот все. Что, конечно, Максим Грек категорически отрицал, но это ему не помогло, потому что, значит, в 25-м году его, значит, собрался там собор, его судили, вменили ему вот эти вот все навязанные ему, значит, вмененные, так сказать, вот эти вот все обвинения, и отправили в монастырь Иосифа Волоцкий, монастырь, как вот на покаяние, но без права даже причащаться, писать что-либо, понимаете? Представьте себе, вот это книжник, это ученый человек, он даже не может ничего не написать, ничего не прочитать, понимаете? То есть лишили его книг. Вот. И эта вот история с этим заточением, она фактически длилась 22 года. Хотя, конечно, уже там к концу-то там уже проще ему жилось, и он, значит, участвовал и в литургии, и создавал тексты, и, то есть имел доступ и к книгам, это уже к концу. Но первые годы были тяжелые, были тяжелые. И вот тут я бы привел вот среди его сочинений два таких небольших текста, которые, мне кажется, весьма характеризуют отношение самого преподобного Максима вот к тем претерпеваемым им скорбям. Понимаете, Мария? Потому что человек гуманистической культуры, высокообразованный, который знал себе цену. Давайте, Мария, не будем это забывать. Он понимал вообще, так сказать, уровень свой и своих познаний. Он это знал и ценил. То есть эту вот всю ученость, носителем которой он был. Он прекрасно понимал, что на Руси как бы такого не было, да, такой вот культуры не сложилось, не привилось, да. И, понимаете, вот он прошел такой путь из этих южных широт ради блага некого, да. То есть его отправили в Москву и совершенно несправедливо заточили в тяжелейших условиях, как там вообще выдержал, да, эти морозы, это бесчеловечное отношение. Вот. И вот он написал такое вот слово, это слово 49-е в собрании его сочинений, исписанное составителем этой книги «На утешение себе и утверждение в терпении, когда был заключен в темницу и находился в скорби». Вот так. Вот давайте почитаем, что он сам себе составил вот в этот тяжкий свой период. Вот. «Не тужи, не скорби, «Не тоскуй, любезная душа моя». Видимо, это все у него было. Понимаете, Мария? Видимо, и тужил, и скорбил, и тосковал. И вот он себе пишет: «Не тужи, не скорби, не тоскуй, любезная душа моя». О том, что страдаешь без вины от тех, от которых следовало бы тебе принять все блага, так как ты питала их духовную трапезу, исполненную дарований Святого Духа, то есть святоотеческими толкованиями, боговдохновенных песнопений Давида, переведенные тобою с греческого на славный русский язык, также и другие многие душеполезные книги, из которых одни переведены тобою, другие, в которых вкралось много неправильных чужих слов, надлежащим образом исправлены. За все это следовало бы принять от этих людей благодарность, а ты от них принял черную неблагодарность и страдаешь теперь без вины. Но напротив, благодари владыку твоего, хвали и славь его сознательно, что он сподобил тебя в настоящей жизни временными скорбями воздать с избытком весь долг свой и те значительные таланты, которые ты была ему должна. Вот. То есть у каждого человека были свои грехи, свои недостатки. И вот Владыка Небесный послал ему такое испытание, чтобы душа его очистилась и воздала ему этот весь долг. Смотри же, не считай это время временем сетования, наоборот, временем божественной радости, чтобы тебе, окаянный, не потерпеть двойного лишения, страдая от неблагодарности. Напротив, веселись, радуйся благоразумно, стараясь проводить всегда жизнь смиренную, с благодарением, с благою надеждою и честностью, чем удобно восхищается Царство Небесное, и с которым не может сравниться ничто из существующего. Если так будешь всегда располагать, и таким образом будешь стараться вселить в себя владыку своего, то радуйся и веселись, как повелевает Господь твой, ибо мзда твоя много на небесах. Вот так, Мария, понимаете? То есть он как бы завершает свое вот это обращение к своей душе словами из Евангелия, из Нагорной проповеди: «Радуйтесь и веселитесь, значит, когда вас будут гнать, поносить, неправедно злословить за меня, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророки бывшие прежде вас». То есть вот, радуйся и веселись, потому что и старайся проводить жизнь смиренную, с благодарением, с благою надеждой, божественной радости, чтобы не потерять Царство Небесное. И вот это его такое увещевание, оно, конечно, поразительное. Это такое поразительное смирение, да, христианское. Он здесь являет вот в этих скорбях и находит в них некую пользу душе своей, отлученная от книг, от преподавания, от учения, от всего, чего любила душа его, он находит в душе своей пользу. Хотя, я думаю, потерпел он немало, конечно, скорби.
Ну, великой духовной силы был человек, этого не отнимешь, конечно же.
Ну, поэтому мы его и чтим как вот как святого. Вот, но это еще не все. Это еще не все. То есть, ведь знаете, люди, которые попадали в такие заключения, то есть это легко очень отчаяться и веру потерять, и надломиться морально, да, и скатиться куда-нибудь. То есть это все. Нет. Он сохранил духовную целостность, он утвердился в молитве. Это длилось долгие, там 22 года, представляете себе, это просто полжизни он находился по этим. И откровенно тюрьмы, и какие-то вот там, то есть фактически монастыри, где он под надзором. То есть это, потом его чтили, конечно. К нему потом цари ездили, потом его очень чтили. Вот так у нас, к сожалению, бывает. Вот. Ну вот, в общем, претерпел. И дальше второй очень интересный эпизод. Значит, там же как было? Его главным, так сказать, ненавистником и противником был митрополит московский Даниил. Личность примечательная, потому что он был на самом деле талантливый, человек талантов немалых, ученик преподобного Иосифа Волоцкого, знаете, такой проповедник, с очень живым и острым словом, понимаете? Вот, этот Даниил Московский. Но, конечно, значит, он был сторонником вот этого монастырского землевладения. Но Максим Грек у него вызвал антипатию, и он, в общем, принял активнейшее участие. То есть, собственно, без него бы это осуждение Максима Грека никак не могло бы состояться. То есть человек был движим очень даже мирскими страстями вполне себе. И вот понимаете, спустя некоторое время, в 1939 году, он попал в немилость. Он тоже попал там в немилость. Его сместили. И церковный собор, значит, его там сместил за дела какие-то. И его, значит, отправили в Иосифо-Волоцкий монастырь. Ну вот, тоже там на покаяние. Где он и скончался, по-моему, в 1547 году. Вот. Видите, какой поворот судьбы. Его гонитель сам оказался гоним. Его мучитель сам оказался мучим. Что бы испытывал, ну, такой, скажем так, обычный человек в этой ситуации? Ну, как вы думаете, Мария?
Ну, может быть, радость какую-то. Ну, такое, знаете, больше злорадство от того, что, ага, вот,
ну, конечно, конечно.
По делам тебе.
Конечно, по делам, по делам, по делам. Слушайте, к сожалению, это правда. К сожалению, это так устроена душа наша, греховная, устроены страсти наши, что это, ну, вот, человеку весьма-весьма свойственно, свойственно. Ну, то есть это здесь даже вот исключение, мне кажется, не надо и искать. То есть понятно, что человек, который тебе сделал зло какое-то, и вот тут ты видишь, как будто ему там некое возмездие пришло, да, он претерпел какие-то там неприятности. Да, почти всякий человек ощутит в душе своей какую-то такую мысль злорадную, что тебе, ну, по делам. Правильно? Ну, как бы, да, чего? Что же здесь? Что же здесь? Максим грек. Ну, то есть они фактически в одном монастыре находились. То есть представьте себе, да, они еще и в одном монастыре находятся. Он написал ему письмо. Он написал ему послание через некого человека. И в этом послании он просит его примириться. Он говорит: давай помиримся. Мы же христиане, мы же ученики Христовы. Вот такое случилось со мной, а теперь такое случилось с тобой. Чего нам делить? Давай помиримся, давай простим друг друга. Я против тебя ничего не имею. Не имей и ты против меня. Давай по-христиански будем жить мирно. Никакого злорадства, никакого. Вот давайте почитаем это письмо. Это удивительное послание. Послание о примирении к бывшему митрополиту Даниилу, уже изверженному. «Все мы, повинующиеся без сомнения и без лицемерия спасительным заповедям Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, имеем от Него заповедь и твердое завещание иметь между собой мир, без которого не дозволено нам приносить Ему никакого дара, то есть никакой жертвы и словесного приношения. Этому Он учит нас ясно, говоря аще: принесешь дар твой к алтарю, и ту помянешь, яко брат твой имет нечто на тебя, оставит удар твой пред алтарем. То есть он ли на тебя, или ты его чем-то оскорбил, и вы имеете между собой какое-нибудь праведное или неправедное неудовольствие, остави дар твой пред алтарем, и первое, примирись с братом твоим. И прочее, известное всякому. Это из Нагорной проповеди, из Евангелия от Матфея, 5 главы, где Христос говорит, что если кого-то там обидел, ну вот надо, значит, примириться, примириться. Это заповедует воплотившийся Бог Слово, как Владыка, всем вообще верующим в Него. Не то же ли самое завещает нам и праотец Его, называемый в Божественном Писании Богоотцом? Ясно говоря так, с ненавидящими мира бых мирен. Это он говорит, Богоотец, он говорит про Давида и цитирует Псалом. Вот. И что был мирен с теми, кто его ненавидел. Также и бывший много лет спустя него юноша Вениамин, здесь, разумеется, апостол Павел, к которому Иоанн Златоуст относит слово Богоотца Давида, там и Вениамин юнейший во ужасе, который пришел в ужас и от иудейства переменился в благовестника Христова. Тут имеется в виду, что он из колена Вениаминова, понимаете? Сделавшись из страшного гонителя славным проповедником, горячим последователем того, которого гнал, крепко завещает всем верующим: мир имейте и святыню со всеми, их же никто же узрит Господа, аще возможно, еже от вас, со всеми человеки мир имейте, повинуясь этому учению и подобному всему, и я, наименьший брат ваш, как благочестивый христианин и от благочестивых происходящих родителей, который ради этого самого благочестия много раз подвязался и поднял беды, как всеведущее око ведает, счел справедливым через ходатая человека, расположенного ко мне, узнать о твоей святости, преосвященнейший владыка и отче, господине Даниил, какова мысль твоя о мне, грешным, и твоего ответа я понял, что святая душа твоя еще не дугает против меня». То есть там это, видимо, не первое письмо, а там тот как-то вот, видимо, негативно на него там среагировал. Это я считаю неполезным и для своей души вредным, если не постараюсь кратким писанием излечить это многолетнее твое о мне недоброе мнение. Называю же это мнение недобрым, потому что никакого лукавства, ничего хульного о православной вере нашей. Как известно одному сердцеведцу, я не мудрствовал, не писал, не учил, а вы как хульника, вредители священных писаний, осудили меня за одни только ничтожные описки, оказавшиеся в сделанном мной переводе. И об этих описках я объяснял тогда священному вашему собору, что это не по ереси, не по лукавству какому-то сделанному мною, Бог свидетель, но случайно, или по забвению, или по какой-то скорби ум находился в смущении, или каком-то в обременении излишним, там сотрудниками было написано. Я не просто это объяснил тогда, но три раза кланялся до земли перед священным вашим собором, прося прощения о том, о чем по неведению сделал описку. Видите, к нему прицепились, ну, по так вот, по-фарисейски, так сказать, раз, для того, чтобы человека осудить. Для них это повод был. И, значит, ваше же преосвященство, не знаю по какой причине, вместо прощения и милости, опять возложили на меня оковы, я был заточен, заключен, подвергнут различным озлоблениям. Случилось же так, потому что праведный судья, который всякого грешника хочет спасти, попустил на меня такие скорби по причине многих и тяжких моих прегрешений. Но никак не за ересь и хулу какую-нибудь. Вот видите, он всегда признает за собой недостаток, но не в ереси. Это категорически. Знает тот, кто все ведает, который один знает сердца, что я не лгу перед ним и перед вами, господами моими, и что благодатью человеколюбием и благостью его я до сих пор пребываю в пределах благочестивых правых догматов, преданных нам, православным, от отцов нашей веры, и до последнего своего издыхания твердо буду в ней, охраняемый его благодатью. За это самое благоверие я исподобился неоднократно во многих местах подвизаться и не был посрамлен. Особенно подвизался я против латынян, сильных в священном писании и внешних науках. Об этом могут свидетельствовать мои неложные против них писания, составленные не только против эллинов, бывших ранее моими учителями, теперь же нет, а против нечестивейшей, изобретенной бесами прелести сквернейшего Магомета, ересиарха Исмаильского. Из этих моих писаний нетрудно вам, господам моим, если соизволите кратко выслушать мой ответ, познать истину моих слов, что во мне нет нисколько обмана или какого-либо хульного мудрования против православной христианской веры. И какая мне будет надежда спасения после стольких моих скорбей, иноческих одежд и подвигов, о которых по слабости своей говорю, если окажусь недугающим в тайне и уподоблюсь по божественному глазу мужу уродливу, который создал храмину свою на песке, или уподоблюсь по справедливости тому, кто на основании, положенном мудрым архитектором, назидает дрова, сено, солому. Почему и дело мое будет сожжено, и я, значит, но ты, человеколюбивый владыка, это он Богу говорит, молю твою неизреченную благость, не попусти на меня что-либо такое. Но как благоволил ты хранить меня, неблагодарное создание, при чистых рук твоих, до настоящего времени, в пределах православной христианской веры, так из воли, владыка благий, сохранить меня в них, вот в этих основах веры, непоколебимо, имеющим в себе великое твое благочестие таинство. Твоей же святыне, это вот он пишет Даниилу, скажу следующее, молю святость твою, честнейший отче, благоволи прислушаться того, который повелевает, ни единому же зла за зло воздающее. Не побежден бывает зла, но побеждай благим злое. Знаю и хорошо помню, что я опечалил священную твою душу, два или три раза не послушавшись тебя, в том, что ты мне тогда приказывал. Это мне стало известно из твоих слов, которые ты мне с негодованием высказал на суде, когда я был судим тобою, и допрашиваем на соборе, постигли ли тебя окаянные грехи твои, так как ты отказался перевести для меня священную книгу блаженного Феодорита. По поводу этого ослушания, там, видите, была ситуация. То есть Даниил Московский хотел, чтобы Максим Грек перевел книгу Феодорита Кирского о разных ересях. Ну, там история, и там разные ереси были описаны, а Максим Грек отказался этого делать, потому что он знал, что ну, русский читатель, ознакомившись с этими ересями, все эти ереси, так сказать, их и воспримет за чистую монету. И он отказался ее переводить. Вот, и он пишет, что я тебя ослушался не по какой-то другой причине, как только потому, что опасался, что перевод этот мог послужить притыканием, соблазном для некоторых православных, поскольку содержал послания Ария, Македония, других начальников ересей, которые прославляли там нечистое свое мудрование и злословие, опровергая правые догматы святой апостольской веры. Поэтому я тебя тогда и не послушался, опасаясь простоты некоторых благочестивых и неспособность их к правильному пониманию каждого писания, чтобы мне своим переводом не оказаться для таковых причин и соблазна. Ты же, как учитель веры, строитель тайн Святого Духа, ревнитель небесного жительства, ученик кратчайшего Иисуса, да уничтожь ты многолетнее свое против меня негодование и яви мне бедному святую любовь, повинуясь судьи, который говорит верховному апостолу. Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз, да, там, прощай. Страшно это слово и изречение, честны очи и владыка, и достойно всякого исполнения с нашей стороны. Если я в чем согрешил пред тобой своим непослушанием, в этом я каюсь пред тобой, прости меня. Бога ради, чтоб тебе и самому сподобиться от Бога прощения и благословения, ибо и ты, как человек, всячески в чем-нибудь виновен перед ним. Если же святость твоя, продолжая негодовать против меня, скажешь, не за прислушание какое-либо я отлучил тебя от причащения божественных тайн, но сделал это по божественной ревности, за извращение какого-нибудь церковного слова и правильного учения, и отлучил тебя как богохульника. Вот на это, владыка, я тебе отвечу свидетелем перед вами, за себя поставляя того, который есть неподкупный судья всех. Ничего такого с моей стороны не произошло по лукавству, ни тогда, ни теперь. Чуждо мне такое вредное мудрование. Прочтите с христоподражательной кротостью, написанный мною ответ о моей православной вере, убедившись вполне в истине, оставьте свое многолетнее против меня грешного негодование. Если же и после того, как вы узнаете всю правду и истину, не соизволите оказать мне грешному дела святой любви и будете продолжать мое отлучение от божественных тайн, то я замолчу. И пусть божественный глаз не обинуясь вопиет. Кто не со мной, тот против меня. И кто не собирается со мной, тот расточает. Вот. Если же кто по великому жестокосердию, будучи побеждаем страстью самоугодия, отлучает от Христа право верующих в Него и Его благодатью надеющихся спасти, что другое он услышит от Него тогда, как раб лукавый, весь долг он отпустил тебе, да? Не подобает ли тебе помиловать работника своего? Вот я исполнил то, что повелевает нам все Святое Писание, смирил себя перед Богом и перед тобою, с чистым сердцем и искренними словами, как известно единому сердцеведцу. Ты же, владыка мой, если, оправдывая себя напрасно, недугуешь против меня, сам увидишь, что оба предстанем страшному неумытному судьи. Неумытному, то есть взятки невозможно дать, да, то есть Богу. Давай ответ каждый за себя. Скажу и следующее. Напрасно осуждаешь меня в ереси, и за это отлучаешь от причащения святых Христовых тайн. Между тем, прочие мои бесчисленные грехи делают меня безответным. Однако не должно отчаиваться, но в надежде на его неизреченную милость следует всегда делать доброе, чтобы милость его пребывала на мне в нынешнем и будущем веке. Аминь. Вот такое вот обращение его к митрополиту бывшему Даниилу, который отправили его в монастырь, но там он, видимо, какую-то власть сохранял, видите, и он держал еще преподобного Максима без причастия, да, и тут он говорит, давай примиримся, и все-таки давай допусти меня до литургии, потому что это не дело. Тут он категорически, мы видим, отрицает всякие обвинения в ереси, признает, что он не послушался там митрополита, не пожелав там перевести эту книгу Феодорита, что были там какие-то описки, он это не отрицает, но говорит, давай примиримся во Христе, потому что ответим каждый сам за себя. Вот такое послание, которое, конечно, очень характеризует его такую, слушайте, внутреннюю жизнь и его отношение к этим обвинениям, к этим скорбям. В общем, мне кажется, интересно. Вот какое-то личностное измерение мы видим вот подвижника великого и святого XVI века, который вот так внутри вот этих вот скорбей и внутри этих ситуаций пишет и выражает эти вещи. Мне кажется, очень интересно. Спасибо, Мария. Ну что, тогда в следующий раз мы продолжим еще, почитаем еще немножко Максима Грека, почитаем мы его всякие полемические слова, где он там нравоучительные всякие его произведения, ознакомимся.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона, напомню, была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Он находился с нами на телефонной связи. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире.